Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, речь у нас идет о взаимоотношении христианина и государства, о жизни христианина в рамках государства, шире говоря, о церкви, жизни церкви в государстве. Но пока мы говорим именно более о бытии, жизни личности под вот тем прессингом, тем гнетом, теми социальными условиями, которые создает государство каждому человеку и создавало всегда с тех пор, пока оно существует. И мы говорили, что на самом деле, хотя есть общество, ну скажем так, с меньшим тяглом, есть государство, где это тягло больше, есть государство, где это тягло невыносимое, есть государство, в котором взяточников больше, есть, в котором меньше, также и прочих нездоровых элементов общества, где-то больше, где-то меньше. Но не бывает такого общества, не бывает такого государства, в котором бы человек был бы избавлен совершенно от всякого гнета. И тем не менее, либеральная модель, либеральная мечта о свободе, она как раз является призывом к тому, чтобы вот добиться некоего, в сущности, мечтательного, но некого идеального, фантастического состояния, в котором бы вот этот гнет разнообразный, этот прессинг, эта зависимость, она была бы минимизирована до нуля. И понятно, что это всего лишь некая интенция, и даже умные, самые умные из либералов все-таки понимают, что это на современном этапе развития цивилизации невозможно. Есть же среди них разумные философы, которые понимают, что это в принципе невозможно. Но сама интенция, она безжалостна. Она позволяет, побуждает, мотивирует и стимулирует человека мечтать о том, что вот как бы хорошо было такое общество, в котором у меня не было бы никаких долженствований, где я был бы так по жизни во всех проявлениях сплошной фрилансер. Вот, сплошной такой свободный, независимый человек, свободный художник, свободный производитель, вот, ни от кого не зависящий, при этом, разумеется, ни в чем себе не отказывающий, иначе какая же это свобода и какое же это либеральное светлое будущее. В сущности, то есть, понятно, что люди просто хотят, чтобы этого давления было поменьше, но в итоге они используют, они эксплуатируют модель, они эксплуатируют силу человеческого, человеческой души, силу человеческого общества, направленную на сокрушение всех этих давлений, препятствий, ограничений, с тем, чтобы выйти на свободный простор. И поэтому, на самом деле, хотя они, сами эти люди, побуждающие людей веровать в либеральные модели свободы, они принадлежат по части старым школам мышления и понимают, что, наверное, это невозможно. Но встав на этот путь, они побуждают и себя быть участниками разрушения, и быть вдохновителями тех людей, которые во имя либеральной свободы личности разрушают все основания, скрепляющие общество человеческое в некую общность и связывающие их в связи с этим в некое состояние взаимной ответственности. Ну вот это, скажем, либеральная модель, и по сути, по своей, как бы не была она порой, ну скажем так, достаточно приглажена, достаточно окультурена, по существу своему, вот этот по христианскому уже существу, не по не в контексте общественной мысли, а по своим родовым признакам, которые определяют для подобной модели Священное Писание, это и есть стремление к недостижимому, соблазн человеческой свободы личности от всего, от всякого гнета, от всякого давления, от всяких препятствий, от всяких запретов, от всего-всего-всего, насколько это возможно. По сути-то этот пафос есть антиобщественный. Эта интенция, она по существу своему античеловеческая, потому что Священное Писание, Евангелие, оно обращается к человеку как некому целостному существу, не конкретно какому-то вот человеку, который вот как будто вообще других нету. Оно всегда воспринимает его, вот, ну, Евангелие, кто читал, скажем, постоянно, и апостол Павел в посланиях это говорит, и Христос сам говорит, я пришел спасти человека, не какого-то конкретно, а всего целостного человека. И вот Бог обращается к этому целостному человеку, для него нет некого оторванного элемента человеческого общества. Он не мыслит человека так, как мыслим его мы обособленно. И та уникальность личности, которая, несомненно, есть, она достигается и обеспечивается не за счет противопоставления себя другим человеческим особям, другим человеческим индивидам, а за счет личных отношений со своим Создателем. Только так вот формируется уникальность, обеспечивается уникальность человеческого лица. Но в целом, вот, несомненно, как-то думать по-христиански только о себе и только о своей свободе и независимости есть явление, несомненно, антихристианское и античеловеческое. Что же говорит христианство о свободе? О какой свободе личности оно говорит и какой свободе личности оно призывает? И вот мы видим, что, об этом мы еще будем в свое время говорить, мы видим, что Церковь, Дух Божий призывает человека не к освобождению от власти государства или, скажем, от какого-нибудь тягла, от налогового бремени, от каких-нибудь семейных уз, от ответственности воспитания детей. Наоборот, христианство гораздо больше, ну, скажем так, стесняет человек. Этот человек, не христианин, может думать только о себе и жить. Да я что хочу, то и делаю. В конце концов, кому я считаю, что это правильно, я это делаю. А христианин, ему, вот, читающему Священное Писание, приходится каждый раз думать, а как к этому отнесутся люди? А смутит их это или не смутит? Раздражит их это или не раздражит? Приведет ли это к созиданию их внутреннего духовного мира, пусть не во Христе, но просто в ладу с самим собой и со своими близкими? Приведет ли это к лучшему состоянию их душ или к худшему состоянию их душ? Вот человек постоянно, христианин постоянно должен контролировать свои внешние проявления. И, конечно, когда, скажем, встречаешь людей, которые совершенно не задумываются о том, что они делают, как они живут, и что они говорят, и как они себя ведут, потому что где они считают, что это правильно, а как это относится, как к этому относятся другие, им не важно, то, конечно, вот, ну, такое может быть, и такое встречаешь, с этим встречаешься, более того, и даже может быть проявлением особого рода святости, ведь юродивые именно так и жили, распявшись для мира и распяв мир, в себе, но это исключительный дар благодати, исключительное служение, а для всех прочих, ревнующих об исполнении заповедей Божьих, приходится как раз думать вот о том, как бы не привести к раздражению, к смущению, к воспламенению, к унынию тех людей, среди которых я живу. То есть в определенном смысле ограничений, тягла вот этого постоянного давления, наблюдения за собой становится больше. Поэтому христианство есть не освобождение от взаимных обязанностей и взаимной ответственности за других людей. Христианство есть жизнь с Богом. Христианство есть путь к соединению с Богом. Жизнь с тем, жизнь в том, кто свободен по определению, кто свободен по существу. И мы знаем, и Священное Писание до нас это донесло, где Дух Господень, там свобода. Христос, взятый в плен, посаженный в темницу, избитый, сокрушенный, судимый. Христос, которого принуждают нести крест, хотя это почти невозможно, ему в его состоянии принуждают претерпеть все те унижения, которые сопровождают его на крестном пути, и в конце концов распинают его, понося и издеваясь, не являя ему ни капли жалости. Вот это что? Это состояние, когда он отдает себя под власть всех тех, кто этой властью хочет воспользоваться. И может создаться впечатление, что ну вот же, вот, вот до чего приводит это разговоры о подчинении властям. Вот все заканчивается распятием. Да, да, все заканчивается именно так, как закончился Христом, но именно это и есть путь к свободе. Именно это, потому что этот крестный путь Спасителя, который начинается в Гефсиманском саду, заканчивается ведь не на Голгофе, он заканчивается выходом из гроба. Вот, вот торжество свободы. Он на самом деле свободно покорил себя всем этим гнетам, всем этим властям, по человечеству своему. Он покорил себя свободно. Как человек безгрешный, как человек, не имеющий греха, он мог бы не умирать. Он добровольно выбирает смерть. Выбирает ее сознательно, зная, что это такое и как это происходит. И выбирает эту смерть, потому что так надо. Потому что так велит ему Отец. И он выбирает смерть и идет на эту смерть. И сам постоянно твердит: «Я никто не может взять у меня жизни, я сам отдаю эту жизнь, я сам отдаю себя в руки тех людей, которые хотят меня мучить, которые хотят меня сокрушить, я сам отдаю себя в это горнило, и по человечеству своему, пройдя через это, вот эти вот невыносимые обстоятельства, он становится в совершенном смысле слова свободен». По человечеству своему, по божеству он, естественно, и так свободен. А по человечеству вот этот путь является путем обретения свободы. И верующему христианину и этот путь, и этот дар свободы подается. И только прикосновение человека к этой свободе, только вкушение этой свободы, опытно переживание той свободы, которая есть у Бога, который человек прикасается, причащаясь к Богу. Только такая свобода, пережитая, прочувствованная, дает человеку представление о том, что есть, собственно говоря, свобода. Что вот в этой самой свободе, в свободе по причащению божественной благодати, человек действительно обретает эту свободу. Ничто не может его поработить, никто не может его ни к чему принудить. Свободу эту взять нельзя. В Духе Святом она дается неотъемлемо, и ничего с ней теперь не сделаешь. И он все может и хочет, и что хочет, то и делает. И никто не может ему воспретить, и никаким образом ничего нельзя с ним сделать. Это не фантазия, это мученический век, это житие мучеников, самые известные, скажем, вот великомученица Екатерина, или великомученица Татьяна, великомученик Пантелеимон, великомученик Георгий. Их много подробно описанных житий на эту тему, и там очевидна та свобода, в которой ходят эти люди. Вот их мучат, а они терпят это. И ведь важно понимать не только, скажем, их терпеливодушие или благодать терпения, они могут это отменить. Ведь из вот того, скажем, подробного описания всех этих мучений, очевидно, они могут это прекратить. Хотя бы тем, что просто взять и умереть. И муки кончатся. Нет, они позволяют себе не умирать. И все, они по закону физики должны быть мертвы. А они не умирают, потому что они не хотят умирать. Они бросают вызов мучителям и говорят: ну что же вы, если вы действительно владеете телом, ну так сокрушите его. Они не могут, мучители, они устают, они изнемогают, они приходят к вере, они себя отдают на муки, но сломать это тело они не могут, уничтожить не могут. Вот Георгий Победоносец идет в храм для того, чтобы якобы поклониться идолу. От его вхождения, по его слову, сокрушается идол. Потому что он хочет так. Если он захочет, он сокрушит всех идолов в этом городе, по крайней мере. Если захочет. Если захочет, не сокрушит. Если захочет, он скажет слово, и император умрет. Потому что он имеет власть даже над бесами, но он не хочет. Он умирает тогда, когда он хочет, а не тогда, когда захочет император. Да, житие использует такую формулировку: наконец-то император вынужден был усекнуть мечом святую мученицу Екатерину или Георгия Победоносца. Но это на самом деле не есть, его воля, а его принуждает к этому мученик. Это он говорит, когда ему отсекать голову. И когда ведут на казнь, это он говорит: а сейчас вы будете стоять и слушать, как я буду молиться. И молится столько, сколько он хочет. А потом преклонит голову и скажет: секите. И в некоторых житиях написано, что изумленные чудесами его молитвы, или там, скажем, какие происходили в этот последний момент, мучители отказывались рубить мученику голову. Он говорит: вы что, вам так надо? Сейчас мне надо отрубить голову, потому что я хочу идти к Богу. Вот это когда понимаешь, о чем идет речь. когда вот видишь, как бы не сразу, конечно, сначала поражаешься мужеству или изуверству этих мучителей, но постепенно читая эти жития не пятый, не десятый раз, а по много-много раз прочитывая, вживаясь в церковную традицию, ты понимаешь, что эти люди обладают свободой по образу Христа. Что они добровольно, они действительно так, добровольно выходят на мучения, им всем предлагается возможность избежать этих мучений. Причем многим предлагается возможность избежать мучений даже без вреда, скажем, ущерба для своей духовной жизни или нравственности. Вот просто уйти, спрятаться, переехать в другую страну. Нет, они этого не хотят. Они всегда выходят на мучения добровольно, даже если их хватают как будто бы случайно. Они знают, что их схватят, но они остаются на этом месте. Или, как Георгий Победоносец, сами снимают пояс, потому что они приготовились к этому дню и решились на этот день. Это не случайное обстоятельство. Они бросают вызов императора. Пусть попробуют доказать, кто из них чем владеет. Император оказывается ни с чем. Он теряет все. Он теряет даже собственную царицу, которая уверовала в Бога, проповеданного Георгием. И вот ради того, чтобы этих людей собрать с собой и привести к Богу, Георгий терпит то, что нужно претерпеть. Потому что он захотел. Или, скажем, люди, которые просили, специально просили, чтобы даже не в те древние времена, а, скажем, во времена уже 15-го, 16-го, 17-го века. Ведь также люди добровольно шли на мучения, скажем, когда они, ну вот по каким-то причинам, греки, там распространенный сюжет, когда они даже после монашеского подвига, они считали для себя необходимым пойти и заявить туркам о том, что они вот такие-то и такие-то, и хотят, чтобы их принесли в жертву Богу, потому что сами хотят. И никто не может их принудить к чему-то обратному. Они делают тогда, когда это хотят, и тогда, когда они считают это правильным. Вот эта свобода подается человеку в Боге по благодати Святаго Духа. И не только у мучеников, у многих преподобных мы видим подобные же явления жизни. Очень важно в этом моменте, вот в описаниях мучеников, может быть, там рельефнее это будет видно, чем в образе Иисуса Христа. Ведь эти люди могут не спровергнуть властителя. Люди, умеющие предать бесам своих или Божьих врагов, как апостол Павел это делает, люди, которые могут сокрушить идола и повелевать бесами, люди, которые могут врачевать, люди, которые могут управлять стихиями, они могут сокрушить правителя, заградить его уста, да и бывало такое, сделать его слепым, или как в случае с житием Нестора Солунского, сокрушить его непобедимого героя. Да мало ли что они могут, мы до конца не знаем. Но почему никто из них не пользуется тем, чтобы действительно сокрушить этого правителя? Чтобы его не было. Чтобы вот, ну, уничтожить, убить, сделать то же самое, что сделали с Иродом, которого изъели черви. Ведь похваляются эти языческие правители не меньше, чем Ирод. Вот бы надо сокрушить. Почему они не могут умолить Бога, чтобы он поставил хорошего правителя, эти все мученики? А что значит хороший правитель? Вот интересно, что значит хороший правитель? Гитлер был избран своим народом на законных основаниях. И вообще-то Гитлер нравился своему народу, большинству народа. И нравился очень долго. И, по сути дела, Гитлера погубили вовсе не концентрационные лагеря. Его погубил Сталинград. Не будь Сталинграда, он бы по-прежнему нравился своему народу. Хотя для всего мира это был плохой правитель. А Сталин для, конечно, очень многие люди, пострадавшие от его системы, они считали его плохим правителем. Но большая часть народа считала его, да и до сих пор считают, хорошим правителем. Такое вот несоответствие. А скажем, император Николай II, во времена которого уровень жизни, ну как некий нейтральный показатель, не будем брать рост промышленности или еще чего-нибудь, а вот уровень жизни населения вырос значительно, а народ его почему-то не любил. Вроде человек безукоризненной нравственности, а народ почему-то его не взлюбил. Вроде и войну воевал более или менее успешно. Не было такого отступления, как оно было, скажем, в годы Второй мировой войны. Но народ не любил этого правителя, хотя он был хороший правитель, а народ не взлюбил. Так что значит хороший? На кого равняться? Кому угождать? Да что там правитель, если даже погода не может нам угодить? Если даже та погода, которую нам посылает, она нам не нравится. И мы толком не можем объяснить, какая, собственно говоря, погода нам нужна. Так что же говорить про правителя? И как ставить правителя, если спрашивать каждого представителя народа, что он хочет, что нужно, что правильным он считает? Это, разумеется, путь в никуда. И, конечно, мы должны, как христиане, как люди верующие, принять другое представление обо всем этом. А именно, что христианин должен жизнью своей изменить свое отношение к Богу и к тем обстоятельствам, в которые он поставлен. Не обстоятельства эти изменить, а свое отношение к Богу и к тем обстоятельствам, в которые поставил его промысел Божий.